Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Завершение поиска тел погибших в катастрофе в Болгарии. Траурные мероприятия по жертвам массового убийства в Норвегии. Первое появление в суде предполагаемого убийцы. Интервью нью-йоркской горничной, обвинившей в изнасиловании Доминика Стросс-Кана. Заявление Уго Чавеса о намерении вновь выдвигаться в президенты Венесуэлы, несмотря на болезнь. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. На Волге в районе катастрофы теплохода «Булгария» завершился поиск тел погибших. Сам затонувший корабль поднят со дна реки. В понедельник вечером судно начнут ставить в сухой док. Тем временем продолжается следствие по делу о крушении «Булгарии». Тему продолжит Елена Поляковская.
В минувшую пятницу следствие уточнило, что на «Булгарии» было не 208 человек, как сообщалось ранее, а 201. Число спасшихся не изменилось. Это 79 человек, из которых 23 команды теплохода. Капитан «Булгарии» погиб. Операция по подъему судна уже завершилась. Подробности рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
МЧС по Республике Татарстан сообщило, что найдены два последних тела погибших при катастрофе теплохода «Булгария». Около 3 часов ночи обнаружены тела двух женщин. Они находились в каютах номер 25 и номер 46 носовой части трюма. После проведения следственных мероприятий тела были извлечены и отправлены в Казань в Республиканское бюро судмедэкспертизы. Таким образом, согласно списку МЧС, найдены все 122 погибших при кораблекрушении. Затем судно вновь осмотрели, и теперь можно говорить о завершении поисковой операции. По словам руководителя пресс-службы Главного управления МЧС по Татарстану Андрея Радыгина, судно заведут в док.
Отправить его в док, где к его осмотру уже приступят специалисты Следственного комитета, которые, в принципе, уже не первый день работают, проводят осмотры помещений, ведут следственные действия.
При осмотре судна получила подтверждение версия, что капитан «Булгарии» Александр Островский до последнего боролся за жизнь корабля. Об этом рассказал начальник Поволжского центра МЧС генерал-лейтенант Игорь Паньшин.
Он шел на миг, потому что понимал, что судно гибнет, по всей вероятности. Но вот по всем проведенным анализам у него полный газ включен, и вот он шел прямо на миль. Там миль, вот он до мили не дошел 40 метров.
На данный момент в управлении ЗАГС Казани зарегистрировано 119 актовых записей по смерти. Из 114 уже похороненных, 53 в Казани, 43 по Республике Татарстан, 18 за пределами Татарстана. Об этом рассказала начальник Казанского ЗАГСа Альбина Шевалеева.
Для установления родства выдано из городского архива ЗАГС 127 документов для выплат пособия и установления родства.
Теплоход «Булгария», скорее всего, будет утилизирован. И уж точно, что судно больше никогда не выйдет в рейс. Специалисты такое решение объясняют не только возрастом судна, ему 55 лет. Немаловажным остаются этические соображения. Вряд ли будет правильным, что после такой ужасной трагедии пассажиры снова ступят на борт корабля. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
По словам специалистов, после тщательного обследования судно будет утилизировано. Теплоход распилят. Для этого «Булгарию» либо вытащат на берег, либо доставят в Череповец, где есть площадка для проведения подобных работ. Заместитель главного редактора журнала «Речной транспорт 21 века» Сергей Кабранов считает такой вариант более правильным и с технической, и с этической точек зрения.
Если мы будем допускать недобросовестность кого-то, кто должен будет это судно там как-то распилить или утилизировать, то самый такой, наверное, безобидный вариант – это его все-таки отремонтировать, поскольку это транспортное средство, да, и может сделать из него гостиницу. Другой вопрос, кто потом в этой гостинице будет останавливаться, зная судьбу этого теплохода. А в самом логичном варианте, наверное, его утилизируют, распилят. Это металл, в конце концов, можно пустить. Такие суда остались. Но здесь надо говорить либо о технической годности этих составляющих элементов и не забывать про этическую составляющую. Конечно, лучше было бы его полностью, например, разрезать.
Следствие по делу о крушении теплохода «Булгария» продолжается. Факт бездействия капитанов двух судов, которые подозреваются в том, что не оказали помощь пассажирам с Булгарии, подтверждается доказательствами, сообщил Интерфаксу в понедельник представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Также продолжается выяснение причин катастрофы. По словам представителей Поволжского отделения МЧС, при обследовании затонувшего судна специалисты обнаружили во внутренних помещениях множество серьезных перестроек, которые не были предусмотрены конструкцией. Кандидат технических наук Сергей Кабранов говорит, что это могло стать одной из причин крушения теплохода.
К сожалению, это не редкость, когда даже в жилых помещениях делают неразрешенные переделки. На судне это более замкнутое, это более ограниченное пространство. Там это все еще серьезнее, конечно, поэтому любое вмешательство в конструкцию судна, оно самым прямым образом сказывается на его характеристиках, на его эксплуатационных данных, на его устойчивости и так далее. Надо смотреть в каждом конкретном случае. Если здесь какие-то трюмные переборки или переборки в корпусе были переделаны под каюты, конечно, это недопустимо, потому что это технические отсеки и, соответственно, должны выполнять определенную функцию. Проскочила информация о том, что вроде бы никакой пробоины не обнаружено, да, но надо понимать, что за судном не ухаживали. Оно находилось в отвратительном техническом состоянии. Поэтому я, как и раньше говорил, сейчас готов это подтвердить, что очень плохое, очень большое количество этих факторов негативных, все это сложилось в эту трагедию, безусловно.
Для выяснения всех причин аварии Булгарии должно быть проведено скрупулезное расследование с привлечением лучших специалистов в области речного судоходства, считает главный редактор издания «Морской бюллетень» «Софрахт» Михаил Войтенко. По его словам, подобной катастрофы в России не было более века.
Судя по тому, что вот уже происходит, боюсь, что не будут сделаны какие-то должные выводы, хотя бы потому, что не будет проведено надлежащего расследования. То есть расследование, на мой взгляд, должно состоять из двух частей и иметь две задачи. Первая, узкая, это выяснить точную причину гибели Булгарии. Вторая, более широкая, выяснить, как и почему это стало возможным. То есть стало ли это каким-то невероятным совпадением ряда факторов, либо в действующей системе, как эксплуатации речного транспорта, так и контроля, существуют такие прорехи и изъяны, что такие аварии возможны. И все это с учетом того, что авария, катастрофа Булгарии, по-своему уникальна. Никому это и в голову не приходило, и я не знаю, но последние такие вот катастрофы имели место где-то в 19 веке.
Таково мнение Михаила Войтенко. Сегодня министр транспорта Игорь Левитин сообщил Владимиру Путину о предложениях, подготовленных ведомством в связи с катастрофой теплохода «Булгария». Среди них – введение обязательного страхования на внутренних водных путях, уведомительный характер внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере транспорта, а также передача субъектам федерации причалов, которые сейчас управляются Росимуществом. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45 вечера. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии заседание суда по делу о двойном террористическом нападении проходит в закрытом режиме. Поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария» прекращены после того, как найдены последние двое погибших, которые считались пропавшими без вести. На Чукотке разбился вертолет Ми-8, погибли 3 человека. В Архангельской области администрация Вельской колонии, где отбывает наказание Платон Лебедев, направила в суд негативную характеристику на бывшего совладельца компании «ЮКОС». Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов Благовещенска, проигнорировавших заявление о нападении на ребенка. Адвокаты одного из лидеров арт-группы «Война» Олега Воротникова обжаловали принятое на днях судебное решение в отношении их подзащитного, которого обвиняют в хулиганстве и оскорблении представителя власти. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Может ли Объединенный народный фронт изменить нынешний курс Единой России?» В программе дискутирует председатель Общественного совета при Президиуме Генерального совета Единой России Алексей Чесноков и политолог Евгений Хлов. Программа «Время политики» 22 часа по московскому времени. We'll be right back. В Норвегии сегодня впервые предстал перед судом 32-летний Андерс Брейвик, обвиняемый в организации взрыва в Осло и вооруженном нападении на молодежный лагерь в окрестностях норвежской столицы. Жертвами терактов стали свыше 90 человек. Сегодня в стране проходили траурные церемонии их памяти. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Сначала Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство в правительственном квартале Осло, а затем, переодевшись полицейским, направился на остров Утоя, где устроил расстрел участников ежегодного летнего лагеря социал-демократической молодежи.
По его словам, такие действия являются жестокими, но он считает, что так было сделать необходимо.
Сообщил адвокат сдавшегося властям террориста Гейр Липпештадт. Выяснилось, что Андерс Брейвик придерживался ультраправой националистической идеологии, хотя при этом не состоял ни в одной из известных властям группировок. Непосредственно перед терактами 22 июля Брейвик выложил в интернет видеоролик, в котором сравнивал себя со средневековым рыцарем-тамплиером и призывал других людей стать крестоносцами и бороться с исламизацией Европы и марксизмом. Кроме этого, в сеть был выложен 1500-страничный документ под названием «Декларация независимости Европы 2083 года», где Брейвик в форме интервью с самим собой рассказывает о своем мировоззрении, о роли компьютерных игр, о любимых политических деятелях, а также подробно описывает, как будет проводиться спланированный им двойной теракт. Агрессия террориста была направлена против мусульман и политики мультикультурализма, и документы изобилуют подробностями становления националистических идей Брейвика. Он, в частности, утверждает, что к 2083 году власть в Европе будет захвачена с помощью серии переворотов. На 647 странице своей декларации Андерс Брейвик с похвалой отзывается о российском прокремлевском движении «Наши». Брейвику понравилась концепция патриотического консервативного молодежного движения, и он призывает создать в Норвегии нечто подобное. Также в манифесте норвежского террориста встречается упоминание о Владимире Путине. «Путин, похоже, справедливый и решительный лидер, достойный уважения», считает Брейвик. Называя Путина одним из мировых деятелей наряду с папой Бенедиктом XVI, с которым он хотел бы познакомиться, Брейвик добавляет, что в настоящий момент не уверен, является ли он для нас потенциально лучшим другом или злейшим врагом. Он трудно поддается психоанализу. «Я бы не хотел быть его врагом, это точно», – пишет Брейвик. После своего ареста Андерс Брейвик потребовал провести слушание по его делу в открытом режиме. Террорист хочет подробно рассказать о мотивах своего преступления и собирается сделать это публично. При этом эксперты отмечают, что подозреваемый старается показать себя не как маньяка-убийцу, а как патриота, неравнодушного к проблемам общества. Однако норвежская полиция обратилась в суд с ходатайством о проведении судебного процесса по делу Брейвика в закрытом режиме. Правоохранительные органы не хотят давать террористу площадку для декларации его идей. Кроме того, высказываются опасения, что террорист может отсылать в ходе открытого процесса закодированные сообщения своим единомышленникам. Ходатайство полиции было удовлетворено, и судебное слушание по делу Андерса Брейвика проходит при полностью закрытых дверях. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, выступая по национальному телевидению, заявил, что ответом на взрыв у комплекса правительственных зданий и расстрел молодежного лагеря станет еще большая степень открытости норвежского общества.
«Ди скал икке фо ödelegge oss. Дере скал икке фо ödelegge vårt demokrati.
Нас не разрушит, не разрушит нашу демократию и идеал. Ответом народа страны на случившееся станет еще больше демократии», заявил Йенс Столтенберг в эфире норвежского телевидения. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Международная пресса обсуждает так называемый манифест Андерса Брейвика, взорвавшего бомбу в Осло и убившего по меньшей мере 90 человек в молодежном лагере в Утое. В этом тексте он описывает свои мотивы. Да, что говорится об этом в комментариях?
Текст объемный, 1500 страниц, и его успел посмотреть один из комментаторов газеты «Гардиан». Вот что он пишет. Андерса Брейвика почему-то окрестили христианином-фундаменталистом, однако опубликованный им в интернете многостраничный труд дает достаточно оснований полагать, что его идеология не имеет ничего общего с христианством, а основана на атеистическом ужасе перед мусульманами и ненависти к марксизму, под которым он подразумевает любого левее Чингисхана. В труде Брейвика есть две основные идеи. Первая связана с исламом, угрожающим, по мнению автора, Европе посредством так называемого демографического джихада, то есть комбинации неконтролируемой эмиграции и неконтролируемого пригревания на груди мусульман, не умеющих жить в мире со своими соседями. Вывод: ислам и мультикультурализм несовместимы. Вторая идея книги Брейвика, что европейские элиты продались марксизму и контролируют систему образования, СМИ и почти все политические партии. Эти две идеи объединены в тексте в конспиративную теорию. Европейские бюрократы заключили секретное соглашение и передали Европу исламу в обмен на нефть. Сколь не были бы эти идеи безумными, пишет Гардиан, необходимо признать, что они являются частью параноидальной идеологии сплоченных крайне правых американцев и европейцев и отчасти являются элементами консерватизма в Великобритании. А вот что пишет в своей редакционной статье о манифесте Брейвика газета «Таймс». Существует немало доказательств того, как опасно объяснять действия фанатиков, при этом доверяя их словам, но природа убеждений Брейвика слишком явна и рациональна. Написанный им манифест скучен и попахивает тщеславием. Это коллекция параноидальных мыслей о воображаемом заговоре, цель которого – подорвать западную христианскую цивилизацию. «Таймс» считает, что в Европе есть немало других ксенофобных фанатиков и одиночек-мизантропов, которые планируют и реализуют убийства в странах, где они родились и живут. Их явная изоляция и ориентация на страну происхождения, к сожалению, вовсе не означает, что речь идет исключительно о проблеме внутренней безопасности. Опасность также представляет взгляды этих людей. Они выступают повстанческой оппозицией западной демократии. Конец цитаты. Норвежские события широко освещают не только европейские, но и американские СМИ. Например, «Нью-Йорк Таймс» публикует данные о сайтах крайне правых в интернете и их авторах. По мнению издания, именно эти сообщества и могли повлиять на взгляды норвежца Андерса Брейвика. Издание призывает изучить субкультуру антимусульманских блогеров и правых активистов, а также возобновить обсуждение возможных контртеррористических мер.
Еще одна широко обсуждаемая тема в СМИ – интервью горничной, обвинившей бывшего главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана в изнасиловании. Это интервью опубликовал журнал Newsweek. Могу попросить вас немного подробностей рассказать этого?
Нафисату Диало дала первое с начала расследования интервью. Ранее общаться с прессой ей запрещали следователи, но как только срок этого запрета истек, горничная гвинейского происхождения решила встретиться с журналистами в стремлении опровергнуть возникшую домыслы. Стросс-Кана в разговоре она не называла по имени. Цитирую. «Из-за него меня называют проституткой», — сказала Диалом, «а потому я хотела бы, чтобы он оказался в тюрьме. Я бы хотела, чтобы он знал, есть места, где нельзя защититься властью или деньгами». Диалу надеется, что бывшего главу МВФ накажет Бог. «Мы бедны, но мы не такие уже плохие», — сказала она. «Не думайте, что меня интересуют только деньги». Интервью полно как пикантных подробностей того, что происходило в гостинице «Софитель» 12 мая, так и не очень радостных подробностей из жизни девушки. Она призналась журналистам, что не умеет ни писать, ни читать, потому очень ценит работу горничной в дорогой гостинице.
Обвинение в изнасиловании.
И журналист Newsweek пишет, что, отвечая на очень личные вопросы, на глазах Диало появились слезы.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Сегодня в Москве продолжается суд по делу Владимира Макарова, обвиняемого в изнасиловании дочери. Для опытных экспертов ясно, что мужчина, вероятнее всего, пострадал от экспертной ошибки. Жена Макарова считает, что ее супруг стал жертвой кампании по борьбе с педофилией, которую после известных заявлений президента развернули правоохранительные органы. Суду предстоит сделать, пожалуй, самый сложный и важный шаг в расследовании дела – допросить 8-летнюю Олю Макарову. Тему продолжит Василиса Лебедева.
Обвинение в изнасиловании 7-летней дочки было предъявлено Владимиру Макарову летом прошлого года. Это произошло после того, как Олю после падения со шведской стенки родители отвезли на обследование в больницу. Анализы поразили не только врачей, но и родителей. В моче девочки были найдены следы спермы. По факту изнасилования ребенка возбудили уголовное дело, и единственным подозреваемым стал Владимир Макаров, отец девочки. Повторный анализ показал, что результаты предыдущего ошибочны, но дело не закрыли. Как именно проводились экспертизы по этому делу, в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат семьи Макаровых Олег Асташенков.
Первоначальная генетическая экспертиза не нашла ничего, но зато было написано, что с известной долей определенности можно прийти к выводу, что происхождение биологических следов Макарова не исключается. Ну а кому известна доля определенности? Она как раз неизвестна. Поэтому следствие само, понимая, что эта экспертиза никуда не годится, назначило повторную экспертизу, которая пришла к выводу, что происхождение биологических следов не только от Макарова, вообще от любого мужчины, исключается. Эксперты во главе с профессором Ивановым. И Иванов – это руководитель центра генетических исследований Российского федерального центра судебных экспертиз. Вот они, во-первых, исключили происхождение генетических материалов от мужчины. Ну и кроме того, они большой раздел посвятили указанию на то, что полученные результаты исследований интерпретированы неверно.
Долгое время дело Владимира Макарова не предавалось огласке. Жена обвиняемого Татьяна надеялась, что следствие разберется и придет к выводу, что ее муж ни в чем не виновен. Сама Татьяна Макарова абсолютно в этом уверена.
Я очень долго шла на этот шаг публичности, потому что, конечно, очень страшно, как это отразится на дочери, как кто-нибудь со школы увидит, услышит репортаж. И пока у меня была надежда на то, что все-таки все будет в порядке, я этих шагов не делала. Но когда они мне там начинают говорить, что а если бы ваш муж повел себя нормально, он бы не попал в поле зрения правоохранительных органов. Я не просто слепо верю, я действительно находила психиатр, который Чикатило разоблачил, и который уж там в сексуальных преступлениях понимает более чем. Он мне рассказывал, что педофилами вдруг не становятся, что это определяется на сексологической экспертизе, которую моему мужу не назначили.
Несмотря на то, что следствие идет почти год, до сих пор не допрошена Ольга Макарова, предполагаемая потерпевшая. Только сейчас, когда дело находится в суде, было принято решение допросить девочку.
Ну вот они получили с нее объяснение еще до возбуждения уголовного дела, что никто ничего такого не делал. Но вот именно как допроса, чтобы вот присутствовать там педагога, психолога, как положено. Следствие этого не сделало. Я была готова, чтобы пообщаться с психологом. Я очень много советовалась на эту тему. Есть методики, как спрашивать детей, которые действительно подвергались вот такому насилию, но для ребенка, с которым, слава богу, все в порядке, задавать вот такие вопросы очень, конечно, для психики тяжело. Но, с другой стороны, они мне говорят, что если, не дай бог, мужа осудят, посадят, лет в 12, когда будет дочери, вы уже, говорит, не сможете говорить, что он в командировке, все равно надо будет правду сказать. Как раз у подростков вот такой комплекс начинается, чувство вины, она будет думать, что почему же она не сказала, то это гораздо хуже.
Защита уверена, что в этом деле допущена ошибка. О судебных ошибках и нынешнем состоянии экспертных служб в России рассказал бывший следователь по особо важным делам Исаак Остоев, занимавшийся делом серийного маньяка Чикатило.
Не по одной экспертизе решаются все вопросы. Свою лепту в эту общую струю судебную ошибку вносит каждая из ведомств, в том числе и эксперты. Даже Чикатило был задержан неоднократно, и только потому, что у него неправильно была определена группа крови, его отпускали. Во-первых, экспертные учреждения крайне бедные организации в России. У них не хватает достаточных сывороток, не хватает достаточного оборудования. Но главный вопрос – это ответственный подход самих экспертов. Механизм, исключающий экспертную ошибку, нету.
Василиса Лебедева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии заседание суда по делу о двойном террористическом нападении проходит в закрытом режиме. 32-летний Андерс Брейвик обвиняется в организации взрыва в Осло и вооруженном нападении на молодежный лагерь в окрестностях норвежской столицы. Жертвами терактов стали более 90 человек, свыше 100 ранены. Поисковые работы на месте крушения теплохода «Булгария» прекращены после того, как сегодня утром были найдены последние двое погибших, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, в результате крушения судна погибли 122 человека. На Чукотке разбился вертолет Ми-8. Погибли 3 человека, 2 пассажира и член экипажа. Еще 2 члена экипажа госпитализированы. В Архангельской области администрация Вельской колонии, где отбывает наказание Платон Лебедев, направила в суд негативную характеристику на бывшего совладельца компании «ЮКОС». Завтра Вельский районный суд должен рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении поведении Лебедева. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов Благовещенска, проигнорировавших заявление о нападении на ребенка. Адвокаты одного из лидеров арт-группы «Война» Олега Воротникова обжаловали принятые на днях судебные решения в отношении их подзащитного, которого обвиняют в хулиганстве и оскорблении представителя власти. Суд в Стамбуле вынес приговор убийце журналиста Гранта Динка в 2007 году. Огюн Самаст, который сознался в убийстве, приговорен к 23 годам тюрьмы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразил уверенность в том, что демократам и республиканцам в Конгрессе удастся договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Что посоветуете посмотреть на нашем сайте в первую очередь?
Добрый день, Валентин. Я бы обратила внимание, может быть, не на сегодняшнюю главную страницу сайта, а на завтрашнюю, потому что именно завтра в 9 часов 30 минут мы начнем прямое видеовключение из города Вельска. Наш корреспондент поведет прямой видеорепортаж от зала суда, где будет проходить рассмотрение заявления об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Также мы будем вести онлайн-репортаж, видимо, это будет твиттер-репортаж, посмотрим. Смотрим вместе с картинкой, про которую я уже говорила, видеокартинкой, из самого зала суда, где будет работать наш корреспондент Марьяна Трачешникова. В любом случае, все самые свежие новости об этом процессе вы узнаете только на сайте «Радио Свобода». Я в этом абсолютно уверена. Наши новости будут самыми свежими, самыми оперативными и самыми подробными. И кроме того, повторю, вы увидите Вельск, вы увидите людей, которые придут поддержать Платона Лебедева. Возможно, вы увидите самого Платона Лебедева, которого будут привезут в суд. Следите за главной страницей «Радио Свобода». Завтра утром появится предваряющим образом информация о том, как именно будет вести трансляция. Я думаю, что это будет где-нибудь часов в 9 утра. А сегодня вечером наш корреспондент Марьяна Трачешникова напишет специально для сайта «Радио Свобода» текстовой репортаж о том, что сейчас происходит в этом городе, как город реагирует на предстоящее решение суда, что думают, чем живут, как изменилась жизнь города после того, как этот город попал в центр внимания средств массовой информации в связи с тем, что там будет рассматриваться заявление об удо Платона Лебедева. В общем, мне кажется, что это завтра будет наш центральной темы. Главная страница сайта «Радио Свобода». Не забудьте периодически заглядывать именно на эту страницу, чтобы понять, что нового появилось о процессе.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил в интервью одной из крупнейших национальных газет страны, что, несмотря на недавнюю онкологическую операцию, намерен в 2012 году баллотироваться на новый шестилетний срок. Рассказывает Александр Гостев.
Уго Чавес, начиная с 25 июля, продолжит лечиться на родине либо на Кубе, пока это неизвестно, от рака. Ему предстоит очередной курс химиотерапии после проведенных в Гаване в прошлом месяце двух операций по удалению раковых опухолей из кишечника. Достоверной информации о сегодняшнем состоянии здоровья венесуэльского президента нет. Сам он утверждает, что находится на пути к полному и быстрому выздоровлению. Одновременно в западных СМИ высказываются предположения медиков, что Чавесу, возможно, осталось жить не более 18 месяцев. В воскресенье вечером пространное интервью с Чавесом опубликовала венесуэльская правительственная газета «Корео дель Ориноко». В нем он заявил, что, цитата, «ни на секунду не задумывался об уходе в отставку». Лидер боливарианской революции в выходные прилетел в столицу страны Каракас из Гаваны, чтобы выступить на торжествах 24 июля по случаю дня рождения национального кумира и лидера борьбы за независимость стран Латинской Америки Симона Боливара. Во время речи перед собравшимися военными и активистами своей партии ПСУВ, Единой социалистической партии Венесуэлы, он сказал:
«Меня лечат и меня вылечат, я уверен. Я обещаю вам это и клянусь вам здесь, в доме Боливара». «Я пользуюсь этой возможностью, чтобы обратиться ко всем, кто болеет этой болезнью или чем-то подобным, здесь или в любой другой стране мира. Будьте мужественны, потому что доктора рассказали мне, что находятся люди, которые начинают сами желать смерти. Те, кто падает в отчаянии на землю с мыслями «со мной все кончено». Нет, наоборот, жизнь, жизнь, еще больше жизни. И пусть медицинская наука вступает в борьбу».
Уго Чавес также вновь обрушился с критикой на США и некоторые другие западные государства, призвав лидеров всех латиноамериканских стран к укреплению солидарности и того, что сам он называет новым социалистическим интернационалом 21 века на фоне поразившего капиталистический мир кризиса. Кроме этого, нападкам подверглась и венесуэльская оппозиция, и даже некоторые лидеры самой правящей партии, которых Чавес обозвал индивидуалистами-уклонистами. Некоторое время назад, на время лечения и отсутствия в Каракасе, Уго Чавес передал часть своих президентских полномочий ближайшим соратникам, вице-президенту Венесуэлы Элиасу Хауа и министру финансов Хорхе Джордани, после чего оппозиционные партии выступили с мнением, что Чавес вряд ли способен полноценно управлять страной, особенно из-за границы. Уго Чавеса за последние дни несколько раз в публичных выступлениях поддержали его союзники, левые лидеры других государств региона, в первую очередь так называемой «Андской группы». Президент Эквадора Рафаэль Корреа встречался с ним, а заодно и с Фиделем Кастро в Гаване, куда он прилетел специально. На позапрошлой неделе в Каракасе Чавеса дружески навещал недавно избранный президент Перу Альянто Умала, который ранее во время выборов в своей стране, наоборот, всячески дистанцировался от идей венесуэльского президента. А в минувшее воскресенье президент Боливии Эво Моралес выступил с речью в поддержку нашего боевого товарища и друга Уго Чавеса. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Двойной террористический акт в Норвегии обсуждался в российских блогах все выходные. Многие пользователи отказываются верить, что за взрывом в Осло и расстрелом людей на острове Утоя стоят не исламские террористы, а один норвежец ультраправых политических убеждений. Десятки блогеров формулируют разнообразные конспирологические теории, называя организаторами теракта то исламских террористов, то норвежскую полицию, то руководителей Евросоюза. Те, кто верит в официальную версию, признают, что по сути солидарны с политическими взглядами Андерса Брейвика. Пишет пользователь Свиздюх.
Взрыв в правительственном квартале Осло и бойня на Утое обнаружили острые проблемы современности, актуальные не только для благополучной Европы. Это кризис идеологии мультикультурализма. Именно против утраты норвежцами идентичности и выступил белокурая бестия Андерс Беринг Брейвик. Сразу после трагедии норвежский премьер-министр заявил, что террору не удастся поколебать основы демократии и открытого общества. Понятно, что это дежурные слова политика, наделенного властью. Однако, если трагедия не станет причиной начала общеевропейской дискуссии по проблеме мультикультурализма и мигрантов, то смерть погибших в теракте 22 июля действительно останется бессмысленной. О чем сейчас говорят многие средства массовой информации. Некоторые называют Брейвика психопатом. Поступок Брейвика выходит за рамки гуманизма. Но сказать, что он не отдавал себе отчет, нельзя. Этот философ-самоучка поставил Европу перед вопросом переоценки гуманизма, соотношения прав человека и общественной безопасности. Есть все основания сомневаться, что Европа в результате этой трагедии станет искать ответы на эти вопросы.
Подозрительные, назидательные, а порой откровенно злорадные реплики составляют весьма значительную часть реакции российской благосферы на норвежскую трагедию. Своим раздражением по этому поводу делится пользователь V-Word.
Узнал много нового от продвинутых интернет-юзеров. Первое. Христианское мракобесие не в пример лучше исламского. Брейвик, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Второе. Российский сегмент интернета наверняка знает, как обустроить жизнь в Европе, в отличие от норвежского. Третье. Безоружный человек, убегающий от маньяка с автоматом, трус, в отличие от героических юзеров, последним подвигом которых было ударить спящего дембеля табуреткой по голове. Четвертое. Абсурдные и позорные катастрофы Болгарии то ли не было, то ли все про нее уже забыли, в отличие от никогда не забываемой чудовищной проблемы нацменьшинств в Европе. Пятое. Смерть подростков на Утое – обыденное дело, в отличие от феерического вознесения праведников по маршруту «Домодедово-рай».
Англоязычные блогеры пытаются разобраться, от кого в современном мире исходит наибольшая террористическая угроза и насколько адекватно ее сегодня оценивают. Пересмотреть многие стереотипы в связи с норвежскими событиями призывает автор блога Informed Comment профессор Джоан Коул.
Из докладов полиции следует, что наибольшую террористическую угрозу для Европы представляют сепаратистские движения. Затем идут крайне левые, потом ультраправые. В 2008 году лишь один теракт из нескольких сотен был совершен радикальными исламистами. В 2010-м в терактах погибли 7 человек. При этом сепаратистами было совершено около 160 терактов. А что с исламистами? На их счету 3 теракта. Безусловно, глупо утверждать, что мусульманские радикалы не несут террористической угрозы. Полиции удалось сорвать немало терактов с их стороны. Однако, глядя на цифры, следует признать, что терроризм в Европе, по большей части, занятие людей христианской культуры. Те, кто хотят ужесточить правила для иммигрантов из мусульманских стран, представляют большую опасность для нашей безопасности. Они хотят сконцентрироваться на мусульманах, на счету которых не так много терактов, и при этом позволяют благоденствовать европейским сепаратистам, крайне левым и неофашистам. Сегодняшние события напоминают нам о том, что терроризм не зависит от веры или цвета кожи.
Большой резонанс вызвала статья крайне левого норвежского политика Аслака Сиремиры в блогах Guardian, где он называет одним из главных источников европейского терроризма исламофобию.
Мы сразу начали искать в нынешнем теракте исламский след. 10 лет нам говорили, что террор идет с востока, что все арабы подозрительные, что все мусульмане запятнаны. Мы все время видим, как тщательно их досматривают в зонах безопасности в аэропортах. Мы все время спорим о границах нашей толерантности. Исламский мир стал для нас другим. Мы привыкли думать, что нас от них отделяет способность хладнокровно проливать кровь невинных людей». Наша первая реакция, наверное, это их рук дело. Я тоже так подумал, однако все оказалось иначе. Корень нашей беды в нас самих. Террористом оказался белый норвежец, не мусульманин, а наоборот, исламофоб. И как только это выяснилось, мы сразу начали говорить о теракте, как о поступке одного сумасшедшего. Никто больше не хочет говорить об атаке на все наше общество. Риторика поменялась, в заголовках газет сместили акценты. О террористе говорят всегда в единственном числе, не упоминая всех тех, кто думает так же, как он, или даже симпатизирует ему. Было бы такое возможно, если бы террорист оказался мусульманином. Я тоже считаю, что этот теракт совершил сумасшедший. Однако у этого безумства есть не только клинические, но и политические причины. Любой, кто видел в интернете российские сайты или читал комментарии в онлайн-версиях норвежских газет, не мог не заметить, как распространена исламофобия. Нынешний террорист тоже участвовал в этих дискуссиях. И мы должны воспользоваться этим случаем, чтобы нанести удар по нетерпимости, расизму и ненависти, которые процветают не только в Норвегии, не только в Скандинавии, а по всей Европе.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Это время коротко напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии сегодняшнее заседание суда по делу о двойном террористическом нападении проходит в закрытом режиме. 32-летнего Андерса Бревика обвиняют в организации взрыва в Осло и вооруженном нападении на молодежный лагерь. Жертвами терактов стали более 90 человек. Поисковые работы на месте крушения теплохода Булгарии прекращены после того, как были найдены последние двое погибших, которые считались пропавшими без вести. На Чукотке разбился вертолет, погибли 3 человека. Еще 2 человека ранены. В Архангельской области администрация Вельской колонии, где отбывает наказание Платон Лебедев, направила в суд негативную характеристику на бывшего совладельца компании «ЮКОС» и накануне завтрашнего рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Лебедева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Умер выдающийся российский ученый Дмитрий Фурман.
Комментарии экспертов.
Разыскиваемый Олег Воротников о собственном статусе.
Право автора.
Борис Парамонов о том, интересно ли быть богатым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Общественное мнение». 26 июля исполняется 40 лет со дня выхода в прокат фильма «Офицеры», снятого режиссером Владимиром Роговым по сценарию Бориса Васильева. В связи с этим независимая компания Movie Research провела социологическое исследование, в котором доказывается распространенное мнение о том, что интерес российских зрителей к кинокартинам о Второй мировой войне падает, не соответствует действительности. Об этом в материале Лили Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Несмотря на то, что с момента начала Великой Отечественной прошло 70 лет, события этой войны продолжают волновать российских зрителей, да и кинематографисты не забывают об этой теме, заявляет генеральный директор Movie Research Олег Иванов.
Нас заинтересовало, насколько фильмы о Великой Отечественной войне, во-первых, выходят на широкий экран, какие они показывают результаты по сравнению с другими фильмами, и как эти фильмы проходят на телеэкране. Мы, конечно, знали про какие-то конкретные фильмы, но когда мы собрали всю эту информацию вместе, мы были сильно удивлены, потому что, во-первых, довольно много фильмов современных выходит на широкий экран. 12 отечественных и 7 иностранных картин выходило в прокат в течение последних 5 лет. При этом мы просто не включали в наши расчеты такие фильмы, например, как «Гитлер капут» или «Бесславные ублюдки», то есть картины, которые пародийно трактуют тему войны. Поэтому это чистый подсчет. То есть 19 картин за последние 5 лет – это очень неплохой результат, если считать, что общее количество релизов в течение года не такое большое, как во всем мире. То есть у нас не так много картин выходит вообще. Мало того, что они выходят, они еще и пользуются спросом. Некоторые картины превышают ту самую планку в 1 миллион зрителей, которой мы отмеряем массовость картины. Несколько картин превысили эту планку. Фильм «Сволочи», фильм «Мы из будущего», «Утомленные солнцем», «Брестская крепость».
Среди фильмов российского производства и сделанных в других странах, какие фильмы о Второй мировой войне наиболее предпочтительны для зрителей?
Наши картины пользуются большим спросом. По-моему, это единственная категория или там номинация, в которой происходит именно так. То есть мы привыкли к тому, что обычно любая зарубежная картина, жанр кинокомедии или жанр экшенов, вызывает больше интерес западные фильмы. Получилось, что по Великой Отечественной войне или Второй мировой войне фильмы наши вызывают больше интерес у зрителей, чем фильмы иностранные. Причем сравнивать можно как по посещаемости в кинотеатрах, так и по телевизионным рейтингам. То есть у любого нашего фильма, который выходил в это время, рейтинги выше, чем у каких-то фильмов иностранных.
Чем вы это объясняете? Доверяют больше?
Я думаю, что вопрос ментальности. Картины о войне, которые выходили у нас в последнее время, видимо, попадают все-таки вот в точку. То есть социокультурная информационное пространство, его не переформатируешь. Мы не понимаем того языка, на котором делаются фильмы о Второй мировой войне, не понимаем исторический ход событий, которые показываются, или то, что выхватывается из контекста что-то. Вот поэтому любой фильм, картина «Поп», картина «Брестская крепость», там, «Мы из будущего», обе картины, они все нам существенно ближе по нашим ожиданиям.
Какие ленты чаще всего попадают на телеэкраны? Старые, проверенные временем, или совершенно новые?
Получается, попадают и те, то есть есть из старых картин те, которые держатся удивительно устойчиво, например, фильм «Офицеры» держится с максимальным рейтингом, то есть рейтинг 8,4%, ну, может быть, это не всем что-либо говорит, но это высочайший рейтинг для художественного полнометражного фильма, который показывается по телевизору. Ну, столь же высокий рейтинг у картины «Освобождение» у обеих частей. И эти фильмы показываются довольно часто. 14 раз за последние 5 лет фильм «Офицеры» показывался по телевизору на разных каналах. «А зори здесь тихие», «Щит и меч», «Тегеран 43» – фильмы, которые сделаны в советское время, продолжают как показываться, так и иметь высокие рейтинги. При этом новые фильмы тоже пользуются спросом, и здесь можно упоминать как полнометражные художественные, так и сериальную продукцию, скажем, «Диверсант», «Апостол», «Туман», то есть различные фильмы, которые сделаны специально для телепоказов.
Как сообщает Олег Иванов, фильмы о войне, созданные в советское время и совершенно новые, вызывают у зрителей одинаковый интерес.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Лиля Пальвелева. Продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа поговорим об экономике. Итальянская компания «Эдисон», вторая по величине в энергетике Италии, заявила в конце прошлой недели, что добилась от российского «Газпрома» уступок по ценам покупаемого газа. «Эдисон», которая первой из европейских покупателей российского газа обратилась в прошлом году в арбитражный суд, теперь намерена отозвать свой иск. Пересмотра ранее заключенных с «Газпромом» долгосрочных контрактов пытаются добиться и другие энергокомпании Европы. Однако ситуация, складывающаяся сегодня на европейском газовом рынке, отмечают эксперты, пока не требуют от «Газпрома» радикальных уступок. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Долгосрочные контракты «Газпрома» с европейскими энергетическими компаниями о поставках российского газа, отмечают эксперты, включают два важнейших положения. Во-первых, привязку цен грядущих поставок российского газа к текущим ценам на нефть и нефтепродукты. И во-вторых, правило «бери или плати», то есть выплату покупателям некой компенсации «Газпрому», если он, покупатель, в какой-то период времени выбрал меньше газа, чем было предусмотрено условиями контракта. Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, «Газпрому» более принципиально сохранить привязку цен на газ к стоимости нефти, нежели жестко придерживаться принципа «бери или плати», потому что по принципу «бери или плати» «Газпром» и показал это в кризис, и сейчас готов идти на определенные уступки и снижать уровень. Это уже было сделано для ряда потребителей, но вот с точки зрения привязки цены на газ к стоимости корзины нефтепродуктов, здесь позиция остается очень жесткой, и компания придерживается этой жесткой позиции, и в кризис это было, и сейчас мы это видим.
Итальянская компания «Эдисон» обратилась в прошлом году в Стокгольмский арбитражный суд, имея в виду значительный разрыв между текущими ценами на газ в Европе, так называемыми спотовыми ценами, то есть для немедленных поставок, и теми, которые вытекали из условий ее контракта с «Газпромом». Разрыв между этими ценами существенно менял в последние 3 года, отмечает аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
В 2008 году действительно спотовые цены еще превышали контрактные «Газпрома», но финансовый кризис и сланцевая газовая революция в США, они спровоцировали отрыв газовых цен от нефтяных, и, соответственно, разрыв вот этот стал очень велик. Впоследствии спотовые цены в Европе стали догонять вместе нефти с ростом спроса, и постепенно к концу 2010 года приблизилась газпромовским уровень немногим выше $300 за 1000 кубических метров. Сейчас европейские цены на этом уровне сохраняются, тогда как средняя цена для Европы в 2011 году у «Газпрома» будет находиться на уровне $400 за 1000 кубических метров. То есть превышение заметное, сохраняется, но не в два раза, как в 2009 году и части 2010.
Под революцией на газовом рынке Соединенных Штатов эксперты обычно подразумевают резкое снижение цен на него в последние 3-4 года, в первую очередь за счет расширения добычи в стране так называемого сланцевого газа. Если в общем объеме добычи в стране газа ее доля еще 10 лет назад не превышала 1%, то в 2010 году она составила уже 23%. Однако в Европе, отмечают эксперты отрасли, добыча сланцевого газа обходится пока намного дороже, чем в США, и потому такая же революция на европейском газовом рынке, если и случится, то еще не завтра. Но тогда какие другие фундаментальные факторы, связанные с предложением стороннего газа, могут оказать давление на цены на него в Европе в ближайшие годы, кроме, разумеется, расширения поставок в регион сжиженного газа, доставляемого сегодня танкерами, например, из Алжира, Катара или Индонезии? Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, таким фактором в ближайшее время может выступить начало поставок каспийского газа на европейский рынок, потому что уже ряд каспийских стран ведут активные переговоры по прямым договорам поставки газа. И если это им удастся сделать, то на европейском рынке может быть некоторый навес предложения газа и усилится конкуренция, и цены спотовые могут упасть. Поэтому я бы выделил, наверное, фактор каспийских государств, которые в ближайшие годы планируют очень активно наращивать добычу газа. Этот газ они желают поставлять европейским потребителям.
Правда, каналы этих поставок лишь только обсуждаются. Как строительство новых газопроводов, так и поставки в Европу прикаспийского газа в сжиженном виде. В случае российского газа европейские компании ведут пока споры с «Газпромом» в отношении его текущих и грядущих поставок по трубопроводам, имеющимся и новым. Виталий Громадин, аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал».
На фоне постепенного роста все-таки цен в Европе давление на «Газпром» с отвязкой газовых цен от нефтяных снизилось, конечно. Если бы долгое время сохранялась ситуация 2009 года, когда цены на газ не превышали 1/3 от цен на нефть в баррелях нефтяного эквивалента, то, конечно, «Газпрому» пришлось пойти на какие-то шаги. Сейчас, конечно, с этим легче, наверное, в переговорах у «Газпрома». Но нужно посмотреть какое-то еще время. Предполагается, что ближайшее десятилетие станет золотым веком для газа. Об этом Международное энергетическое агентство высказывалось недавно. Поэтому для «Газпрома» делать отвязку от нефтяных цен, думаю, рановато.
Итальянская компания «Эдисон», вторая по величине в энергетике Италии, заявила в конце прошлой недели, что добилась от российского «Газпрома» уступок по ценам покупаемого газа. Каких именно, не раскрывается. «Эдисон», которая первой из европейских покупателей российского газа, обратилась в прошлом году в арбитражный суд, теперь намерена отозвать свой иск.
Рубрика «Экономическая среда», подготовленная сегодня Сергеем Сининским, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о попытке самосуда в Благовещенске после нападения на ребенка и о противостоянии в правоохранительных органах. О траурных церемониях памяти погибших при нападениях в Норвегии, о первом появлении обвиняемого в суде, о драке в Махачкале между местными и питерскими болельщиками и о смерти певицы Эми Вайнхаус. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ру.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы были шокированы этим насилием, шокированы...
Период своего членства Норвежской либерально-консервативной партии «Прогресс».
Работы идут сейчас параллельно. Первая операция – это по приданию судна положительной плавучести.
Мы считаем очень важными достигнутые предварительные договоренности.
Это было постыдное решение. Шандор...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».